В любой хорошей сказке есть момент, когда героя посылают на поиски. Иван-царевич отправляется в поход за молодильными яблоками. Бильбо в компании шайки гномов плетется за сокровищами дракона. Гарри Поттер ищет тайную комнату. А Трейо устремляется на поиски границ фантазии. Все эти действия, очень развлекающие праздных зрителей, самому посыльному совершенно не нужны. Иван провел бы время на сеновале с румяной дворовой девкой. Бильбо выкурил трубочку душистого хоббитского табачка. Гарри Поттер, сублимируя подростковые комплексы, плетал бы на метле. А Трейо отправился на охоту за пурпурными бизонами. Но команда отдана, царь-батюшка гонит со двора, суровые гномы хватают за волосатые ноги, злой Василиск ускользает в свое логово, ничто методично уничтожает фантазию. У героя нет выбора, и он отправляется в путь. Надо заметить, что все эти поиски направлены на нахождение чего-то материального. Молодильное яблоко, мешок золота, мрачное подземелье под школой. Кстати, любой ребенок знает, что мрачные подземелья есть под каждой школой. Пограничный столб с надписью «Здесь у автора кончилась фантазия». Очень-очень редко герой отправляется за чем-то нематериальным. Нет, не за тем, чего на белом свете вообще не может быть. За этой фразой явно скрывается невидимый прислужник, сбежавший из аленького цветочка. Только и вспоминаются, что спутники девочки Элли, которые в изумрудном городе искали ум, храбрость и любовь. Да и то, получили они в итоге отруби, опилки и касторку. Вот и я ожидал, что политик Дима поведает мне об острой потребности нашей родины в золоте и бриллиантах. На худой конец в древних секретах или новейших технологиях. Я ошибался. Я его недооценивал. Дима, не поморщившись, отхлебнул остывший кислый кофе и сказал: «Я бы попросил тебя найти для Родины национальную идею. Новую национальную идею». Некоторое время мы смотрели друг на друга. «А что еще найти?» — спросил я. «Альтруизм? Ум, честь и совесть? Прибавочную стоимость?» «В альтруизм не верю, ум, честь и совесть у нас уже были. Прибавочную стоимость тоже не надо, обойдемся без революции. Нужна идеология». «Дима», — сказал я твердо, — «со мной бы попроще, а? Я ж готов помочь, пусть всем будет хорошо и родине, и Москве столице, и всему прогрессивному человечеству, только я тупой от рождения. Пока мне не объяснят, в чем дело, не понимаю». Существует мир под названием Аркан. Выходы туда открываются редко. Последний был на Урале, в Оренбургской области, разрушен в 54-м по решению ЦК КПСС. Решение принимал еще Сталин, но при его жизни не успели. Дима замолчал. Покачал головой. «Нет, не с того начал. Функционалы про Аркан говорить не любят, однако главное я выяснил. Он идентичен Земле. Это единственный мир, который в точности соответствует нашему. Разница лишь в том, что время Аркана опережает земное примерно на 35 лет». «Ага», — сказал я, — «это что, наше будущее?» «Не знаю», — ответил политик. «Если и будущее, то оно не предопределено. Но если удастся туда попасть, почитать газеты, порыться в учебниках и энциклопедиях, станет ясно, какие опасности могут ждать страну. И что должны делать настоящие патриоты, чтобы помочь своей родине?» Я спросил: «Вы просили открыть туда дорогу?» «Ту же Наталью». Политик поморщился. «Ты не совсем понимаешь наши отношения. Я просил». Она ответила, что двери по заказу не открываются, и перестала общаться на эту тему. Рычагов давления на нее у меня нет. Что я могу противопоставить функционалу? «Силу. Очень трудно. Ты догадываешься, как полвека назад уничтожили твоего коллегу-таможенника, державшего проход в Аркан?» «Нет». «Ну и не знай», — политик улыбнулся. «Он отказался закрыть проход в Аркан. Да и не мог этого сделать. По сути, ему требовалось бросить свою функцию, а он не хотел этого. Больше года власти торговались с функционалами. Все усложняется тем, что у вас нет явной верховной власти, только невнятная система старейшин и силовых лидеров. В конце концов, функционалы согласились, что власти СССР имеют право выяснять отношения с непокорным таможником один на один. Огромная страна против одиночки функционала. Мне кажется, ваши просто решили посмотреть, что произойдет. Кто кого пересилит. Ну и... Прохода в Аркан с тех пор нет, туманно ответил Дима. Насколько я знаю, в других странах тоже. А он нужен, так нужен. Хорошо, сдался я. Это интересно. Да и полезно, наверное. Я согласен. Политик крепко похлопал меня по плечу. Молодец. Да ты представь, если мы будем знать, грозит ли стране внешняя опасность, какие действия власти народу понравятся, а какие нет, какой должна быть правильная власть, это же огромная польза. Еще землетрясения, пожары, теракты, катастрофы, эпидемии, добавил я. Цунами, извержение вулканов, согласился политик. Я подозрительно посмотрел ему в глаза. Издевается? Глобально надо мыслить, Кирилл, укоризненно сказал политик. Представь, что накануне Тихоокеанского цунами Россия предупредила бы народы региона об опасности. Мол, наши новейшие спутники сообщили, насколько вырос бы авторитет России на мировой арене. «А, ну да», — признал я, как-то не подумал. «Так что мне делать? Как туда открыть дверь?» Дмитрий встал, прошелся по кухне. Посмотрел в окошко на Ким Гим, сказал. «Этот мир очень популярен. Каждый третий таможенник открывает сюда проход, даже чаще. А знаешь почему? Это Жюль Верновщина. Мир, где техника застыла на границе 19 и 20 века. Где создали огромные паровые машины и построили сети железных дорог вместо автострад. Где в океанах водятся чудовища, а земной шар еще не исследован до конца. К примеру, Австралия почти не заселена. Тут просто жить, Кирилл, уютно. Многие тут любят проводить отпуск. Кто многие? Политики. Там ведь и подурачиться можно, поинтриговать. Он же лоскутный, этот мир. Города, государства, конфедерации из независимых княжеств и свободных территорий. Тут идут игрушечные войны, 500 человек против 700, к примеру, с четкими правилами ведения войны. Даже злодеи все как один оперетошные. Многие наши покупают себе домик в каком-нибудь городе, представляются путешественниками и проводят там все отпуска. Народу говорят, что едут на Канары, а сами сюда, на Землю-3. Земля-3? Ну да, ты же не думаешь, что весь мир называется как один город. Ким Гим популярен, но не более того. Твои вторые двери выходят на Землю-17. Там нет людей. Вначале думали, что это двери в далекое прошлое, но там совершенно обычные растения и животные. Все точь-в-точь, как на Земле, только нет людей. Популярное местечко для отдыха. Как полезут туристы, ты их начинай гонять, чтобы не устраивали шашлыки у самой башни. А то быстро все засрут. Как мне их гонять? Там же наверняка сплошь политики и олигархи, да? И всякие деятели культуры. Дима с иронией посмотрел на меня. Кирилл, очнись. Что тебе политики и олигархи? Подходишь, строго сдвигаешь брови, грозишь пальчиком, и безобразия прекращаются. Ты контролируешь переход между мирами в удобной точке Москвы. Это повнушительнее сотни нефтяных вышек, поверь. И все-таки я не понимаю, почему открылись именно эти двери. Открываются двери в те миры, куда ты хочешь попасть. Почему я и думаю, что у тебя может получиться. Обычно Земля-3 и Земля-17 привлекательны для разных людей. Ты, похоже, достаточно разносторонний, раз открыл туда двери. Может, и с Арканом получится? Какой у него номер? Зачем-то спросил я. Это эпизодически открытый мир, они не нумеруются. Просто Аркан. Политик подошел к лестнице, задумчиво посмотрел на меня. Пора мне. А ты попробуй, Кирилл. Я в тебя верю. Еще неделю-другую ты можешь помочь своей стране. А потом? Потом тебе станет на нее наплевать. Дима огорченно развел руками. Я потому и спешил с тобой поговорить. У тебя еще две двери, Кирилл, два мира. Не прогадай, прошу тебя. Он начал спускаться, я следом. Проводил политика и убедился, что либо его и впрямь никто не сопровождал, либо охрана ждала в отдалении от башни. Подняв воротник куртки и ссутулившись, будто сыщик в классическом детективе, Дима двинулся прочь. «Национальную идею», — с легким восхищением сказал я, закрывая дверь. «Ну да, лихо». Конечно, в просьбе политика что-то было. Если и впрямь существует мир, где календарь давно ушел вперед, почему бы не воспользоваться? Подложить соломки на те места, где предстоит падать. С другой стороны, возможно ли это на практике? Из слов политика можно было понять, что Сталин приказал уничтожить переход в Аркан, когда узнал о развале Советского Союза. Допустим. А Хрущева и Горбачева не тронул? Ох, темнит политик. Все-таки насколько проще, когда тебя просят о чем-то материальном? Бац, вот, голова дракона, король, я выполнил свое обещание, а в ответ я выполню свое, принц, вот тебе рука принцессы, шмяк. Но все-таки я решил честно исполнить данное ему обещание. Отчасти, чтобы помочь своей стране. Отчасти из любопытства. Гигантские спруты на набережных и ласковые тропические моря – это интересно, конечно. Но долетят ли люди до Марса? Построят ли город на Луне? Будет ли мировая война? Вылечит ли рак, СПИД и насморк? Снимет ли Питер Джексон «Хоббита»? Я вдруг представил себе все те маленькие эгоистические радости, которые можно получить от двери в будущее. Пускай я могу лечить болезни у функционалов, а радостям гастрономии предаваться в ресторане Феликса. Но никто из них не напишет романа за Умберто Эко, не снимет фильм за Спилберга, не сочинит песню за Арбенина, не выпустит третий Fallout. Попробую. Лягу спать с мечтой о будущем. Но отойти ко сну удалось не скоро. Вначале я домыл пол на первом этаже. Потом убрал весь мусор с пляжа. Недопитое пиво вернул на кухню, пожалел об отсутствии холодильника и сунул пару бутылок под холодную воду. Вернулся на берег, сел и стал смотреть на океан. За спиной садилось солнце, моя тень дотянулась до самой воды. Тень от башни, казалось, тянулась к самому горизонту. Долго любоваться закатом мне не дали. Постучали в дверь из Кимгима. Я почему-то решил, что это вернулся Цай. Но это оказались два хорошо одетых джентльмена, язык не поворачивался назвать их иначе, похожих будто отец и сын или дядя и племянник, которые поинтересовались, куда можно пройти из моей башни. Москва их не заинтересовала. У меня сложилось ощущение, что их вообще не интересовала наша земля. Стало даже немного обидно. На морской мир они посмотрели с явным интересом, но он их тоже не устроил. Мы очень вежливо раскланялись. На прощание старший из мужчин, которого я мысленно назвал дядюшкой, предложил мне сигару. Я подумал и принял подарок. Никаких тревожных ощущений в душе не возникло. Видимо, таможенник был вправе принимать мелкие подношения. Вскоре после этого постучали в московскую дверь. Эту компанию опознали бы завсегдатаи модных тусовок и ночных клубов. Даже я, хоть и не вспомнил имен, узнал популярного молодого рэпера. Наяву он выглядел совсем мальчишкой, самоуверенным, пыжащимся мальчишкой. И блондиночку лет 17 из какой-то девичьей группы, то ли риски, то ли тянучки, то ли сосалки. Никогда не мог запомнить название этих странных коллективов, где главное не голос или текст, а несколько штук длинноногих миловидных исполнительниц, отличающихся только цветом волос.